Снова добрый вечер, господа. Шалом алейхем. Итак, у нас с вами трактат Шаббат. Брох Хашем, завершили с вами Мишну предыдущую. Поэтому мы с вами начинаем с Божьей помощью с новой Мишну.
Да, значит, глава первая, Мишна четвертая. И эти из всех законов, которые были вынесены на верхнем этаже дома Ханани, сына Хизкии, сына Гирьона, когда мудрецы поднялись проведать его, сосчитали собравшиеся, и больше было мудрецов школы Шамая, чем школы Хилеля. В тот день приняли 18 постановлений.
Да, это большая мишна, здесь много есть различных моментов, господа. Вот, так что это очень как бы интересные моменты здесь есть, и очень разные моменты из разных областей. Вот, с Божьей помощью Всевышний нас удостоил, как бы, если мы удастся нам войти в содержание нашей мишны, как бы подробно из Гмары, то будем богачами знаний. Не просто знаний, а знаний Торы. Потому что здесь очень много разных областей есть. Итак, о чем здесь идет речь? Сказано: «Ве эло мина алахот шамру балият ханане бен хиске бен грон». Грон. Так что и вот эти законы, которые были сказаны, да, на втором этаже Ханани бен Хиске бен Гурон, когда пришли его навещать, и там количество учеников из мудрецов из школы Бейт Шамай было больше, чем это учеников из школы Бейт Илель, и установили там 18 законов в тот же день. Здесь есть несколько моментов, которые сразу нужно спросить, как бы, что это происходит. Почему это сказано «Ве-элу миналахот»? «Ве-элу» означает как бы продолжение того, что мы говорили выше. И вот эти, как будто я уже о них говорил, и вот эти законы, которые были сказаны там-то. Про какие законы мы говорили выше?
Про что мы говорили? Это один вопрос, а второй вопрос. С другой стороны, Мишна, которая записана достаточно кратко, зачем она указывает именно на втором этаже дома Ханани и так далее?
Совершенно верно. Очень прекрасный
это
вопрос.
Это же, ну, как бы...
Вы спросили очень хороший вопрос. Да. Вы знаете, как бы в свое время я слышал от своего учителя Рамой Шапира, Зихрон Рахам, такое как бы, ну, объяснение в отношении Мишны, то есть вообще это как бы тема Мишна. Вот что у меня это как бы сердце больше раскрылось к тому, чтобы изучать Мишну. Он привел тогда Рамбам, который пишет в введении в свой большой великий труд Мишна Тойра. Он пишет о том, как бы, о том, как создавалась Мишна, как бы, почему я записал это Рабейну Кадош. И он пишет там о том, что это было совершенно уникальное произведение, что со времен Моше Рабейну такого произведения никто не делал. Да, что именно не делал, не записывал Тора. Мне кажется, так это говорится там. Вот. Что там объяснять, как бы, казалось бы, не только со времен Моше Рабейну не записывал Тора. Вообще Тору, это устную Тору не записывали. Со времен еще первого человека не записывали. Что здесь особо это подчеркивается, как бы, что именно Рабейну Кадош сделал. Так вот, нам пишет о том, что Рабейну Кадош, он сделал это то, что, казалось бы, не было облачено в одежды написанной Торы, он облачил в одежды написанной Торы. То есть устной Торы, которая не имела одежд быть изложенным на листе бумаги или там на пергаменте, неважно на чем, но главное в письменном виде. Он сумел облачить ее в эти одежды. И пишет Рамбам там, что он включил в Мишну все объяснения, толкования, которые были со времен дарования Торы, он все это включил в Мишну. Представляете, как бы это, когда читается Мишна, казалось бы, может, это вот здесь сказаны какие-то совершенно сухие законы. Вот. Не более того, так вот, наша Мишна, она показывает как раз этот самый момент, о котором указывает Рамбам. Что Рабейну Кадош, составитель Мишны, Раби Юда Наси, он действительно включил Мишну в коротких фразах, но не только содержание самого закона, так, но много-много дополнительных знаний, которые не сводятся к прямому изложению самого закона, а связаны с вещами гораздо-гораздо более объемными. И вот тогда становится понятно вот эти самые фразы, которые здесь написаны у нас. И вот эти самые законы, которые были установлены именно на втором этаже, и написано полностью имя того самого мудреца, казалось бы, как бы это мудрец Ханания, Бен Хиски, сын Гурона или Гарона, так, Гурона, скажем так. Так, когда, и начинается вся история, когда пришли его навещать, так, и казалось, там какая-то совершенно невероятная ситуация, что учеников Бейт-Шамми оказалось больше, чем учеников Бейт-Иллеля. Это совершенно невероятная вещь. Потому что Гмара четко указывает нам это, что установлена Аллаха была как Бейт-Иллель, потому что они были больше, многочисленнее, нежели Бейт-Шамми. По-простому говоря, я не хочу сейчас в другие объяснения, там есть разные объяснения по этому поводу, но по-простому говоря, они более многочисленные. Здесь была уникальная ситуация, что именно сейчас, в этот момент, как раз получилось наоборот. Так? И установлены были там 18 различных законов в тот самый день. Совершенно невероятная вещь. И теперь нужно понять, кто это за человек, что так подробно о нем Рабейну Кадош пишет в Мишне, которая является полным сгустком, там, содержащим все наличие, как бы весь удельный вес устной Торы, запечатленной на листе бумаги. Так? Вот. Так вот, для начала давайте начнем с вами просто-напросто Гмару. Потому что это будет самым лучшим началом. Уже по ходу дела будем об этом более подробно ходить. Стоп. Итак, я начинаю Гмару. Омар ли Абай или Рав Йосеф? Сказал Абай Рав Йосефу. Да, Абай, он являлся учеником Рав Йосефа. Я вам уже рассказывал, Рав Йосеф был уникальнейший мудрец, который там в какой-то момент он ослеп, после того, как он принял на себя там определенные обязательства в отношении того, чтобы следить за своими глазами, не смотреть дальше четырех локтей. Вот, и поэтому он не справился с этой задачей, он был ослеп, как, что, к чему, это уже другой вопрос. Он был мудрецом, который знал, в память держал огромное количество складей истории, как бы много-много-много сдал, очень-очень много сдал. Вот, с ним случилось несчастье в какой-то момент, что он в силу болезни он забыл часть, наверное, той Торы, которую он знал, так, вот, и его ученик Абай, который как раз здесь его спрашивает, он ему часто напоминал, как бы, о том, что он сам его обучал. Так, вот, теперь Абай спрашивает за вопросы, да, Абай тоже уникальнейший мудрец, вот, сам он был сиротой, который вырос в доме мудреца Араба, он который являлся его тоже учителем, вместе с Рав Йосефом. Они оба соперники, это как бы постоянные, как бы, это, ну, спорящие стороны, Рав Йосеф и Раба. Очень часто их можно увидеть как бы как спорящие стороны. Выставляют две разные позиции. Вот. Абай к тому же являлся коэном и являлся потомком из дома Элия Коэн. Элия Коэн, то есть тот самый это коэн, которым Всевышний сообщил через пророка Шмуэля, что из-за того, что его сыновья ведут делать недостойные коинов поступки, задерживают там это жертвоприношение, поэтому было назначено было на весь род Эли, который пойдет дальше, во все времена, что из его рода коины будут доживать не больше, чем мне кажется, до 60 лет, не более чем до 60 лет. Не больше, чем 60 лет они должны будут уходить из мира. Вот. Это было еще раньше. Вот. И Абай как раз был из того рода. Итак, он спрашивает Рав Йосеф вопрос. Элутнан о веэлутнан. Как правильно, говорит, понимать то, что сказано у нас в Мишне? Сказано эти законы, либо и эти законы. У нас написано четко и эти. Так, у нас написано четко и эти законы. Но спрашивает Абай, как правильно нужно это учить. Веэлу, то есть и эти законы означает, что я соединяюсь с предыдущим сказанным в предыдущей Мишне. То, что сказано здесь. То есть, как продолжение предыдущей Мишны является Мишна это. Либо нет. Законы, которые сейчас я буду говорить, это законы, которые не связаны с предыдущей Мишной. Они не являются продолжением, а как бы сами по себе существуют. Поэтому это важно здесь было прояснить этот вопрос. Спрашивает учитель такой вопрос. Является ли наша Мишна продолжение предыдущей Мишны? Поэтому важно здесь сказать ВАВ, соединяющие эти самые, и эти законы, то есть не только те, которые мы уже изучали, и эти еще законы были сообщены, либо нет. Эти законы, имеется в виду, что те, которые не связаны с предыдущей Мишной, отдельно как бы их сообщают. Такой вопрос спросил Абай у своего учителя. Понятно, да, пока, господа?
Да, пока понятно.
Отлично.
А мне не совсем понятно, про какие 18 законов идет речь, почему сразу их не упоминают.
Почему именно их упоминает? Это будет...
Предыдущая ведь вроде бы, если я не ошибаюсь, у меня про женщину нечистую.
Мы сейчас с вами увидим. Сама Гмара об этом говорит. Законный вопрос, Андрей. Сама Гмара будет на ваш вопрос отвечать. Итак. Сказал ему Рав Йосеф, Вэлутнан, Вэлу, Вав, соединяется с Вавом. Вав, соединяющийся, да, говорит о том, что вот так Рав Йосеф учил. Вэлутнан, Хани Дамран, прошу прощения, это еще, мне кажется, поясняет свои слова Абай. Вэлутнан, Хани Дамран, Велютнан Гани Дамран, то есть те, которые мы уже указали выше, и эти. О Элютнан Дебаин или Мемер Лекаман. Либо надо учить так. Эти, какие, которые мы скажем дальше. Дебаинен, которые мы собираемся, хотим, Лемеймер сказать Каман. Дальше. Дальше. Да? Либо это соединять с предыдущими, либо без баба означает, что те, какие эти, которые мы скажем попозже. Так? То есть слово эти, как его соединяется? Это относится к тому, что было предыдущее, либо как через тире. Эти и сейчас мы их сообщим. Так? Вот такой вопрос он задает. Теперь все-таки, что отвечает ему Рав Йосеф? Он говорит так. Тошма. Тошма означает то это иди, или бо, то есть имеется в виду, приглашается как это let's, как на английском говорят, да, let's, то есть давай, иди и послушай. То есть, другими словами, я тебе сейчас скажу, это какой-то источник, с которого это можно учить. Иди послушай. Тошма. Эйн пулим ли оранер, вэйн курим ли оранер, вэйлу мин алахот шамру баалия ханане бен хиске бен гурон, Шмамина в элутнан шмамина. Да, привел ему Рав Йосеф, буквально, как написано в Брайте, начинает говорить, буквально, как написано у нас в предыдущем Мишне, что нельзя вытаскивать это блох при свече, при свете свечи, и нельзя читать при свете свечи. И эти законы, которые были сказаны на втором этаже у Ханани бен Хиски бен Гурон Шмамина. Отсюда мы учим, что Вэлютнан, то есть через Вав. Другими словами, наша Мишна соединяется с предыдущей Мишной и сказана им таким вот образом. Хорошо, господа? Был вопрос, получил вопрос.
А можно вопрос?
Пожалуйста.
А вот Рав Хананья Бен Хиски, он долгое время проводил на чердаке, в изоляции, насколько я знаю. Как он, шаббат, что он делал?
Вы спрашиваете, как бы...
Ну, как бы еда, Нет, ну, каким светом он пользовался, собственно говоря?
Каким светом он пользовался?
Если он... Да.
Ну, прежде всего, на чердаке означает, что там не было окон.
А вечером?
Секундочку, дайте-ка я вспомню. Мне кажется, там указывалось... Мне кажется, там указывается о том, что там подняли ему бочки с маслом. Он сел на них. Вот, и говорится там, что зажгли свечу. Где это, откуда это помню? В нашей Мишне это Венигмаре я пока не вижу, чтобы это указывалось. То есть ваш вопрос, Андрей, как бы как на чердаке был ли там свет, и как он вообще справлялся без света? И,
ну, да, еще, потому что он вроде бы была, там в изоляции жил.
Что-что?
Да, потому что он вроде бы там в изоляции был, изучая вот книгу Йехезкеля.
Да, это верно. Но в изоляции не означает, что в изоляции от солнца. То есть, возможно, как бы солнце там как раз было. Вот. Более того, я не могу сказать, потому что я не вижу, чтобы что-нибудь об этом было написано. Вот. Это изоляция имеется в виду просто, чтобы ему никто не мешал, не отвлекал его. Но не более того. Да? Так, по-видимому, нужно сказать. То давайте начнем, Безадыша. Итак, двоеточие. Там, где двоеточие, начинаем там. Тана Рабон. Ми катав мигила таанит. Учили мудрецы. Кто написал свиток таанит? Что такое свиток таанит? Таанит – это пост. Между тем, что те дни, когда нельзя держать пост. Было такой свиток, в котором написано все эти даты, когда нельзя держать пост. Что, с чем это связано? С тем, что когда у евреев была какая-то беда, и Всевышний своим великим усердием спасал их из этой беды, то этот день устанавливали как праздничный, либо полупраздничный, и поэтому в этот день нельзя было поститься. Как подобно Пуриму. Одним из этих дней был как раз являлся Пурим. Только Пурим, про него сказано, что это он никогда не уйдет. Все дни, те дни они отменяются в итоге. Вот, но Пурим не будет отменен. Но установлен был в качестве такого момента, что была беда. И еврейский народ был спасся от этой беды и был установлен как день, который нельзя поститься, нельзя говорить речи, поминальные речи. Вот, признак того, что это как признак того, что это праздничный день. Не по закону Торы, а по закону мудрецов. Это Мегилат Таанит. Так говорит Раши, здесь добавляет. Мегилат Таанит лифишеш ар колешана шаржана убрайта луаю Шар коль, неправильно говорю. Лефиш шар коль мишна убрайта лою ктувим дасу лекатва визу нихтива лезикарон ладад ямим асурим бетанит леках некра мигила шикатув бемигилат сефер. Объясняет Раша, почему она называется мигила именно, почему называется свиток. Что поскольку всю мишну и брайту нельзя было записывать, да, поскольку это являлось устной Торой, то есть до того, как пришел Рабейну Акадош и установил то, что он установил, нельзя было это записывать, так, но она была, это самая Мегила, она была записана для памяти, чтобы знать дни, когда нельзя было держать пост. Поэтому она называется свиток Мегила, так, поскольку она была написана подобно это книге, которая написана как вот Мегила. Мегила это означает как свиток, который раскручивают или скручивают. Мегила – слово легалель. Да, раскрутить его или закрутить его. Да? Так объясняет здесь Раши. Итак, Амру Ханане бен Хиски бен Висиято, Шаю Михавибим, это царот. Написал ее никто иной, как наш Ханане бен Хиски и его Сиято, его бет-мидраш, скорее всего, это нужно так сказать, его коллеги, его товарищи. Так, они написали это вместе. Почему? Почему они написали, почему они именно сделали этот список? Потому что они любили несчастье. Еще раз, значит, любили несчастье. Раша сразу поясняет. Так. Шенигалим миэм ванес хавивалеем шелеаскиро лишавхо шелекадошбурху. Выкотвим ямей анес ласутам йом тов. Кигон элу йомин. Говорит, объясняет Раши, что значит они любили это беды. Они несчастье любили, они любили то избавление, которое Всевышний приносил из этих несчастий, и устанавливали это как праздничный день. И записывали эти самые дни, чтобы не забывать, когда эти дни нужно праздновать. Как знак благодарности того, что было избавление. У нас в Ешиве каждый год один изучающийся, он приносит много-много угощений, выставляет, вот, и приводит своего сына и рассказывает о том, что вот эти благословения, эти угощения он ставит в качестве благодарности Творцу из года в год о той истории, которая это была с его сыном, вот он этот самый сын, и как Всевышний его избавил, спас. И вот каждый год я выражаю свою благодарность Творцу, то, что приношу все эти угощения, чтобы люди сказали благословение Творцу. Вот, это очень хорошая традиция. Это очень хорошая традиция. Благодарность Творцу, которую человек не забывает. Так, Омар Ашбак. Афану михабивим это царот. Авальмана асе шиим бану лихтов энану маспиким. Да, сказал Рашбаг. Рашбаг это Раби Шимон, сын Гамлиэля. Мы тоже любим мы любим это беды, между что избавление из этих бед. Так, однако, что можем поделать? Их такое количество, так много избавлений, которые Всевышний делает для нас, что мы просто не успеваем их записывать. То есть не хватает у нас это мигилы, которые бы, чтобы записать все эти избавления, которые Всевышний делает. Так, дальше говорит Гумара, Довар Ахер, то есть другое объяснение. То есть почему мы не записываем? Да, Ханане бен Хиски он записывал, а почему мы не записываем? Эйншойте нифга. Да. То есть, дословно, если перевести, это означает, что сумасшедший, он не ощущает беды. Он ощущает, что ему кто-то нанес какой-то удар. Соответственно, он не может оценить о том, что его избавили от этого удара, или спасли, или защитили от этого. Другими словами, о том, что это уже наше поколение, оно настолько нечувствительное, и не замечает те чудеса, которые Всевышний нас творит, что... Мы не записываем это, потому что у нас не так обращает на это внимание. Так, доварахер, либо другое объяснение, почему мы не записываем. Эн бсара мет маргиш бы измир. Другое объяснение о том, что это тело мертвого не чувствует, как его режет нож. Другими словами, что когда поколение уже не настолько духовно высоко, что оно как мертвое тело, которое не чувствует, что его ему делают больно. Настолько нечувствительное стало, что не чувствует, когда делают больно. Спрашивает Мара Ини, почему ты так говоришь? Ваамар Рав Ицхок. Кашери ма лимет кимахат бивосер хай. Шнеймар ах басару алав их ав навшо алав теабель. Тейбал. Да, говорит, спрашивает, почему ты говоришь, что мертвые не чувствуют? А ведь у нас есть, нам известно, то, что сказал Рав Ицхок, да, знание, которое известно, о том, что что это разложение тела для мертвого, оно болезненно, подобно как того, что иголку вводит в живую плоть. И учит это из Иова, то, что сказано это и в книге Иов, одно из этого писаний. Так, но только плоть его будет болеть ему, то есть больно ему будет в этой плоти, вместо человека, который мертвый. Так, и душа его будет страдать. Так, то есть видно, что мертвый да чувствует. Это означает мара, эйма, эйн басара мед шибыхай маргиш бизмин. А нужно сказать не так. Нужно сказать о том, что не чувствует живой, там, где у него мертвый уже эта кожа, не чувствует, что его режут, что его там носит ему боль ножом. Да, то есть та часть человека, которая она отмерла, вот, но он сам живой, да, там он не чувствуется. То есть, другими словами, опять-таки, это обращается внимание на поколение, которое хоть оно и живое, но там, где отмерло, отмерло. И вот это ощущение как бы о том, что Всевышний избавляет и спасает, оно как раз то, которое атрофилось и нечувствительно. И поэтому не записываем те чудеса, которые Всевышний делает для поколения, избавляя их от различного рода бед. Господа, нужно завершить урок с Божьей помощью. Вот. Я желаю, чтобы эти три недели Бену Мицарим, они для нас были, обернулись скорейшим избавлением от всех бед, вот, которых немало, совсем немало. Вот. И даже то нечувствительное поколение, которое у нас, мы не можем не чувствовать, что оно, эти беды. Вот. Так что я очень надеюсь, что как бы, в итоге мы можем учить урок на фоне большого-большого избавления. До встречи, господа.